प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। Всем удобно так? Обычно какие-то парты, столы или что-то, на чем-то писать нужно, но здесь нет удобств. Как же мы выйдем из положения? Хорошо. Вчера уже начался курс Бхагавад-гиты, верно? Введение и первая глава. Уже знаете. Если вы знаете, громче сделайте звук, пожалуйста. Видите? Звук можно громче сделать? А? Звук самое главное. Должен быть звук. Так. Если вы знаете введение Шрилы Прабхупады к Бхагавад-гите, вы уже знаете всю Бхагавад-гиту. Всю суть Бхагавад-гиты. Если вы знаете первую главу Бхагавад-гиты, вы знаете всю Махабхарату. Там уже все, все. Махабхарата заканчивается на этом. Бхагавад-гита завершает. Вот, поэтому вы уже прошли курс Бхагавад-гиты. Так, собственно, начинается образование. Говорится о том, о чем мы будем говорить. Вот уже суть ясна, о чем будем говорить. Затем подробности. Разные точки зрения, разные углы зрения. Это будут разные главы Бхагавад-гиты. Это очень интересно. А затем уже в практической жизни это будет продолжаться бесконечно. Это как завести мотор. Это ключ зажигания. Вот шастра дает нам направление мысли. Но мысли должны научиться сами, самостоятельно. Иногда возникает как бы парадокс. Преданные изучают шастры и перестают мыслить. Если не могут найти цитату, ничего не могут сказать. Теряются, боятся. Но нужно понять эту вещь, что шастра, она включает нашу жизненную силу, наш разум, наши чувства, наш ум. В этом смысл шастры. Это не догма. Это не стереотип, которому нужно жестко следовать, как-то так бездумно, что ли. Именно осмыслить, Прабхупада упоминает об этом, что важно именно осмыслить, говорит, потому что иначе мы не осмысливаем, то мы будем похожи на собак и свиней, которые тоже слушают. Так он иногда говорит. Поэтому и Бхактивинода Тхакур также, у него есть статья об этом. То есть шастра, знания должны иметь продолжение в наших мыслях. В этом как бы назначение шастры. Продолжение в наших мыслях, ощущениях, в нашей жизни, в нашем образе жизни. Так. Если наш образ жизни правильный, образ жизни это есть, духовная жизнь это образ жизни, значит наш ум также будет под контролем. Мы сегодня начнем об этом говорить. Мы говорим об нектаре наставления, то упадишам или трупа госвами. Собственно, об этом речь пойдет. Как контролировать ум и как при помощи контролируемого ума и чувств достичь высшего совершенства. Это все, всего лишь в этих 11 стихах, текстах нектара наставления будет изложено трупа госвами. Удивительно емкое произведение, редкостное. Ну, это Рупа Госвами, вы должны знать, что это величайший кави. Знает различные стили и ритмы поэзии. Знает, как передать эту мысль точно, найти слова. Может быть, если останется время, я вам покажу Читраковитвани Рупа Госвами произведения. Какие стили есть стихосложения, какие способы читать эти стихи. Это невозможно представить, каким интеллектом обладал Рупа Госвами. И вот он имеет право сочинять, творить, говорить свободно на эти темы. Но он не услышал это от кого-то. Здесь история Упадишамриты, она немножко интересная. Не то, что он слово в слово передал какое-то послание, просто буквально передал, как магнитофон, может быть, нет. Так же, как Брихат Бхагаватамрита, она была передана после услышания Шримад Бхагаватам, но в другом изложении, но суть та же самая. То есть, осмысленным образом, и можно разные способы найти изложение этого знания. И вот здесь есть предисловие. Упадеша – это наставление. Упадеша, деша – это место, упа – значит сидеть буквально рядом, в одном и том же месте. Зачем сидят в одном и том же месте? Пьют чай. Нам это, может, ни о чем не говорит, это слово упадеша, но вообще, с физической точки зрения, рядом сидит ученик и гуру. Это олицетворяет. Рядом сидит гуру, ученик рядом с гуру Падеши, рядом сидит Падеши. Амрита – нектар. То есть нектар наставления, так можно перевести в нашем русском эквиваленте. История, проявляя свои заключительные антиалилы, игры в этом мире, Господь Чайтанья наслаждался экстазом Махабхавы в настроении разлуки с Господом. Это описывается в Чайтанья-чаритамрите, как Господь Чайтанья проявлял признаки Махабхавы. Это умонастроение проявляется Шримати Радхарани во Вриндаване. Однажды, сидя в кругу преданных на берегу океана и слушая пение Сварупа Дамодары и Рамананды Рая, сладких песен из Гита Говинды и Кришна Карнамриты, Господь Чайтанья принял океан за реку Ямуну во Вриндаване, а песчаные дюны за холм Гардхан, деревья на берегу океана за сады Вриндавана. То есть он слушал эти произведения великих вайшнавов под музыку. На высоком уровне они исполнены были Сварупа Дамодара, Рамананда Рая, такие величайшие преданные Уттама, Бхакты. Они это делали для удовольствия Господа Чайтанья, Радхи Кришны. Господь Чайтанья слушал, не отрываясь, эти произведения. И, собственно, когда это происходило, они не ощущали времени. Никто не знал, когда это закончится и как это закончится. Никто даже не ожидал, что это должно закончиться как-то. Но Господь Чайтанья, услышав это, стал погружаться во Вриндаван и стал видеть вещи в другом свете. Это взгляд Уттама Атикари, то, что описывается здесь. Он увидел океан Джаганнатапури, и он увидел Ямуну. Ямуна как океан, на самом деле. Это правда, потому что это можно понять в состоянии Махабхавы. Это не просто какая-то река, но похожая на другие реки. Она может выглядеть так сейчас, я не знаю. Но с духовной точки зрения, это океан. Она больше, чем причина океана, на самом деле. Там игры Кришны. Он увидел в этом океане реку Ямуну. Такую расширенную Махабхавой, этим экстазом, этой любовью. Это океан премы, это тоже Ямуна. Он увидел эти песчаные дюны и понял, что здесь Гирирадж. Любое возвышение Вардана, то, что возвышается, Говардана. Чувства также возвышаются, если мы поднимаемся ввысь. И любое возвышение напоминает Говардхан, таким образом, Вриндаван, изначальный холм, изначальная причина всех холмов, Говардхан. И лес он увидел за поросшие дюны, он вспомнил лес Вриндавана. И так проявилась Махабхава. Вводя в это умонастроение, Господь Чайтанья стал громко рыдать. Ну, обычно, когда Господь Чайтанья издавал такие звуки рыданий, то эта бхава мгновенно переносилась на преданных со звуками. То есть мы читаем священный текст, и Господь Чайтанья просто плакал. Так передавал знание. В его плаче есть все священные писания тоже. Верховный Господь может дышать ведами. Плакать ведами. То есть Господь Чайтанья плакал ведами, так скажем. Так выразимся. И мгновенно чистые преданные его спутники, они теряли сознание, они испытывали эту небывалую разлуку с Кришной, как Радхарани испытывает. И спустя некоторое время он успокоился и дал наставление преданным. То есть после этого, когда все испытали этот глубокий экстаз, Господь Чайтанья пришел в себя и стал давать наставления. И Рупа Госвами присутствовал при этом и составил на основе этих наставлений текст Упадишамриты. Вот так это было. То есть непосредственно от эмоций Господа Чайтанья Упадишамрита родилась таким образом. Веданта крит веда вита вачахам Кришна говорит я. Веданта крит веда, составитель веданты, веда вид знающий веды и также цель всех вед. И вот так Господь Чайтанья составил через Рупу Госвами нектар наставлений. Так он называется. Или Упадишамрита, Амрита. Нектар, удивительный нектар. Мы говорим, Рада и Кришна – это нектар любви. И здесь в Упадишамрите будет описываться, как прийти к этому пониманию нектара любви. Нелегко это будет. Здесь также есть комментарии ачарьев, великие ачарьи комментировали Упадишамриту, Прабхупада комментировал, мы будем основываться на книге Прабхупады. Бхактивинода Такур, у него Бхакти Алока есть, называется это комментарий на Упадишамриту. Пьюша варшини вритти, патюнота куры, еще одно произведение. Ану вритти байстанца развайта куры, упадеша пракаши катика. Радхарама надаст сказать. Я не читал все эти комментарии. Может быть, немного читал как-то Бхакти Лока. Но в комментариях Прабхупады здесь объединяются все эти комментарии Ачарьев. Мы следуем за комментарием Прабхупады. Тут все есть. Также даются стихотворные размеры здесь. Описываются, какие стихи написаны, каким стихотворным размером. Я не понимаю ничего в поэзии, но если кто-то понимает, или для памяти, для информации. Первые четыре стиха «Ануступ» называется, стихотворный размер. Я не знаю, не могу его объяснить. С 5 по 8 «Васанта Тилака» – «Украшение весны». Украшение весны с 5 по 8. 9-10 «Шардула Викридита» – «Играющий тигр». Такой стиль используется. И 11-й «Мандакранта» – «Медленно, плавно текущий». Заканчивается. Итак, мы приступим же к первому тексту, хотя я бы хотел еще несколько минут сказать о предисловии, которое Прабхупада дал к этому произведению. Это произведение предназначено для саньяси, на самом деле, или госвами. Ну и так или иначе, Прабхупада говорит, что в те времена, во времена... Ну, сейчас у нас есть разделение, мы говорим, есть с вами, есть Прабу, есть, ну, так мы обращаемся, госвами также. Но в те времена еще Господа Читания и во Вриндаване, любой вайшнав также называется госвами. Почему? Потому что он контролирует чувства. Потому что смысл этого слова, госвами или с вами, тот, кто контролирует чувства. В этом смысле это произведение для всех вайшнавов. Не только те, кто титулованы этим ашрамом, как бы, но также те, кто контролирует чувства, служит Кришне. Они также являются госвами. Значит, нам она рекомендована. Но это произведение Прабхупада рекомендовал всем саньяси знать наизусть. 11 шлок знать наизусть. Очень важные моменты. Если мы последуем этим 11 шлокам в своей практике, мы никогда не попадем в майю. Невозможно быть. То есть гарантированный успех будет. Пропагает движение сознания Кришны строит свою деятельность согласно наставлениям Шрилы Рупы Госвами и находится под его покровительством. Значит, когда мы принимаем наставление, мы попадаем под покровительство того, кого мы принимаем. В большинстве своем Гаудия Вайшнавы или Вайшнавы Бенгали являются последователями Шри Чайтаньи Махапрабху, прямыми учениками которых были шесть Госвами Вриндавана. Шрила Наротамдас Такур поет в одной из своих песен «Рупа Рагунатта Падина Хайби Акути Кабиахама Буджа Бучхабаси Югала Перити». «Лишь когда меня охватит неудержимое желание понять труды Госвами, я смогу постичь трансцендентные любовные отношения Радхи и Кришны». Шри Чайтанья Махапрабху пришел на землю, чтобы даровать людям благословение, открыть им науку о Кришне. Самыми возвышенными из деяний Господа Кришны являются его любовные игры с гопи. И Шри Чайтанья Махапрабху приходит в этот мир в настроении Шримати Радхарани, лучший из гопи. Таким образом, чтобы постичь миссию Господа Шри Чайтанья Махапрабху, идти по его стопам, необходимо со всей серьезностью идти по стопам шести госвами. Шри Рупы, Санатаны, Бхатта, Рагунати, Шридживы, Гапалы, Бхатты и Даса Рагунати. Шри Рупа Госвами, возглавлявший Госвами Вриндавана, написал эту книгу Падишамриту, «Нектар наставлений», как руководство в нашей деятельности. Шри Чайтанья Махапрабху оставил после себя 8 стихов, называемых Шикшаштака. И также Рупа Госвами дал нам у Падишамриту, чтобы мы могли стать чистыми вайшнавами. В любой духовной практике человек должен в первую очередь обуздать свой ум и чувства. Не подчинив себе ум и чувства, невозможно совершенствоваться в духовной жизни. К Каждый живущий в материальном мире увлечен гунами страсти и невежества. Необходимо подняться на уровень гуны благости, сатва-гуны, следуя наставлениям Рупы Госвами. Тогда перед нами откроется путь к дальнейшему совершенствованию. Так, каков же путь гуны благости? Опять же, здесь все будет указываться. Ключевые моменты указываются. Здесь важнейшие моменты, без которых невозможно практиковать и прогрессировать в духовной жизни. И когда человек себя отождествляет с умом, знание становится препятствием на пути, на духовном пути. Потому что чем больше он знает, тем больше он себя отождествляет с этими знаниями на уровне ума. Вот. Это становится проблемой. Поэтому здесь не философский трактат. Здесь другой совершенно смысл, если мы видим, что такое маленькое произведение не развернуто философски, не описываются санскритские какие-то шлоки, допустим, или глубокие философские доктрины. Но здесь описана сама суть. Философия может быть очень опасным явлением для человека, который себя отождествляет с умом. Необходимо научиться следовать знанию, не просто знать, а следовать знанию. Вот об этом речь пойдет здесь. Как это сделать, как это осуществить, как достичь этого уровня настроения гопи. То, что здесь будет в конечном итоге раскрываться. Прогресс сознания Кришны зависит от нашего отношения к духовной практике. Последователь движения сознания Кришны должен стать совершенным Госвами. Вайшнав принято называть Госвами. Во Вриндаване этот титул носят все настоятели храмов. Тот, кто хочет стать совершенным преданным Кришне, должен стать Госвами. Го означает чувство, а с вами хозяин. Не научившись управлять своими чувствами и умом, нельзя стать Госвами. Чтобы достичь наивысшего успеха в жизни, стать Госвами, а затем чистым преданным Господа, необходимо следовать наставлениям, которые изложил в Упадишамрите Шрила Рупа Госвами. Шрила Рупа Госвами написал много других книг, в частности, Бхакти Расамрита Синдху, Дагда Мадхава, Лалита Мадхаву. Однако в Упадишамриту вошли самые первые наставления, адресованные преданным неофитам. Мы должны неукоснительно следовать этим наставлениям, и тогда нам будет легче сделать свою жизнь успешной. Успешный Хари Кришна Ача Бхактиведанта Свами, 20 сентября 1975 года, Вишварупа Махотсава, Кришна Баларам Мандир, Раман Рети, Вриндаван, Индия. Это вступление по предисловию Прабхупада написал Вриндаван. Несколько слов буквально. Упадишамрите. Итак, какая цель Упадишамриты? Для чего она написана? Стать Госвами. Значит, мы должны с вами стать Госвами хотя бы на время обучения. И для этого, конечно, в Святую Дхамме мы приезжаем именно вот специально на такие курсы. У нас нет других обязанностей, тут не будет каких-то еще обязанностей, не будет дома, работы, семьи. И вот на это время мы можем стать Госвами на время обучения. Ну, то есть весь опыт сможем получить этих знаний. Итак, текст первый. Вачавегам, манасакротавегам, джихвавегам, ударапастхавегам, этанвега йо вишахетатхира, сарвам апимам притхивим сашишья. Вача, речи, вегам, побуждение, манаса, ума, кродха, гнева, вегам, побуждение, джихва, языка, вегам, побуждение, ударупастха, желудка, гениталий, вегам, побуждение, этан, эти, веган, побуждение, ях, который, вишахета, способен терпеть. Тхира. Уравновешенный. Сарвам. Всю. Апи. Несомненно. Имам. эту, притивим землю, сах, этот человек, шишьят, может делать учениками. Итак, это признак Матхьяма Атикари, можете отметить, записывается, с этого начинается трактат. С уровня Матхьяма Атикари можем серьезно говорить о духовной жизни. С уровня, конечно, Атикари труднее это намного. И Уттама Атикари такие темы вообще никогда не обсуждают, они в другом измерении живут. Это Матхьяма Атикари. То есть наша с вами жизнь, практика, деятельность должна быть на платформе Матхьяма Атикари. Мы не медитируем на Уттама Атикари, также не хотим оставаться конечно Атикари. Итак, уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждение языка, желудка, гениталии, достоин принимать учеников повсюду в мире. Здесь квалификация Госвами описывается, или Тхира, также слово в тексте используется, Тхира. Невозмутимый или, как бы, период уравновешенный. Видите, можно много найти текстов, описывающих это сознание, состояние. Это духовный уровень силы, когда человек способен равно видеть счастье, несчастье, врагов, друзей, терпеть удачи, неудачи, тхира или госвами, то есть невозмутимость. Они его не слишком волнуют, эти все перемены. Иногда приводят пример, ведический пример, как волны океана, они постоянно бьют о берег. Эти волны материального существования постоянно не прекращаются никогда, они постоянно вот бьют, мы их чувствуем, этот прибой, о скалы. И вот эта скала – это сознание Кришны. Это значит тхира. То есть скала не испытывает беспокойства. Иногда штиль на море. Скала стоит ровно. Иногда море больше волнуется, скала также не меняет свое положение. Иногда большой шторм в море, большая буря, скала не меняет свое положение. Тхира. Не так, что она вне находится этого контакта, она находится в контакте. Мы в контакте с материей будем всю жизнь. Иногда преданные думают, что контакт должен разорваться каким-то образом мистическим. И он должен чувствовать потерь приобретения, оскорблений или гнева. Нет, нет, контакт всегда будет. Но вот эта способность удерживать эти побуждения языка, желудка, гениталии, это сила, жизненная сила, которая пытается вырваться через тело, действовать через тело. И только духовным знанием можно сдерживать это. Это означает, что человек уже обрел квалификацию духовную. Это признаки. По сути, мы не чувствуем с вами обстоятельств. Мы чувствуем гнев, жажду, голод, неудовлетворение, побуждение ума, мыслить, оценивать. Вот что мы чувствуем. Не внешние обстоятельства. Люди, которые не контролируют себя, не осознают себя, думают, что причина во внешних обстоятельствах этих тревог и проблем, а причина в этих шести побуждениях. Вот в чем кроется иллюзия. Поэтому они не могут одолеть эти волны океана, и чем больше они пытаются, еще больше поднимается каких-то волнений, дополнительных волнений. Усиливается шторм. Усиливаются чувства, усиливаются желания, усиливается гнев. И он становится организованным в обществе и так далее. Все эти вот всевозможные политические акции, большие теракты, уже однополые браки. Это все говорит вот об этих вещах, что эти чувства, они становятся сильнее. В борьбе с обстоятельствами так происходит. Поэтому здесь Рупа Госвами указывает, как на самом деле остановить эти волнения, стать тхирой. Шесть побуждений внутри себя, посмотреть внутрь себя. И Прабхупада, в Шримад-Бхагаватам Махараджа Парикшит задал Шукадеве Госвами ряд разумных вопросов. С этого начинает Прабхупада комментарий. А, кстати, кто-нибудь возьмите, напишите на доске этих шесть побуждений все, чтобы было всем видно, о чем мы говорим. Первое. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Столбик. Первое. Вача. Речь. Манаса. Ум. Манаса. Ум. Кротха. Гнев. Кротха. Гнев. Джихва. Язык. Джихва. Язык. Удара. Желудок. Желудок. И упастха. Гениталии. Эти шесть побуждений вырываются наружу, и так создается материальное мировоззрение, сознание формируется через них. Через эти шесть побуждений формируется материальное представление о жизни целиком. Если мы сможем укротить шесть побуждений, мы увидим в ином свете вещи. В гуне благости, так говорится. Увидим, как оно есть на самом деле. Не через свой гнев, не через свои желания, а как-то по-другому увидим. Угу. И речь сейчас пойдет о Прайашчите в комментарии Прабхупады. Итак, Махараджа Парикшит спрашивает, а какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать грехи? Речь идет о владении чувствами, очень важный момент. Это как раз это тема стиха. Все хотят искупить грех. Каждый человек. Прайашчита называется, или покаяние, так говорят. Идут, они должны покаяться в грехах, освободить свою душу от тяжести грехов. Но вопрос. Какой смысл, если люди не умеют владеть чувствами? Возьмем, к примеру, вора. Вор отлично знает, что когда-нибудь его все равно поймают. Более того, он мог быть свидетелем того, как забирали в полицию другого вора. И тем не менее продолжает воровать. Опыт приобретает в результате наблюдений и слушания. Два фактора опыта. Наблюдение и слушание. И так опыт жизни приобретается. Менее разумный приобретает его, наблюдая, а более разумный – слушая. То есть мы учимся слушать. Так. Кто-то наблюдает, но не слушает. Менее разумный приобретает, наблюдая, более разумный слушая. Разумный человек, узнав из свода законов и шастр, что воровать безнравственно, и что пойманного вора ждет наказание, никогда не пойдет воровать. Менее разумный отучится красть только после того, как его поймают и накажут. А глупец и негодяй услышит о наказании, увидит его или даже понесет наказание, и все равно будет воровать. Такой человек, даже если он отбыл наказание, тем самым искупил свою вину, вновь берется за старое. Как только выходит из тюрьмы, если тюремное заключение считать искуплением, то какой смысл в таком искуплении? Вот, поэтому Махараджа Парикшит спрашивает. Он сравнивает искупление грехов с купанием слона. Тщательно вымывшись в реке, слон, как только выходит на берег, принимается обсыпать себя песком и грязью. Что толку в таком купании? Аналогичным образом, многие из тех, кто занимается духовной практикой, повторяет Махамантру, Хари Кришна, продолжают совершать запретные действия, полагая, что повторение святых имен нейтрализует их грехи. Это одно из 10 оскорблений святых имен Господа. И называется оно «Намнат Балат Яся Хипапа Булти». Грешить в расчете на силу повторения Махамантры Хари Кришна. Точно так же некоторые христиане приходят в церковь, покаяться в своих грехах, полагая, что Исповедь перед священником и покаяние снимут с них все грехи, которые не успели совершить за неделю. Проходит суббота, наступает воскресенье, они снова принимаются грешить, рассчитывая получить прощение в следующую субботу. Воскресенье особенно много греха. Поэтому нужно перед тем, как его совершить, еще покаяться за прошлые грехи, успеть. Суббота лучший день. Тоже отмечают это в шастре. В субботу каяться, в воскресенье можно снова грешить. И так каждую субботу. У них такая садхана бхакти. Такая регулируемая практика. Регулируем, потому что люди признают, есть тяжесть ошибок, есть какие-то хорошие поступки, они могут различать на опыте, делая что-то дурное, им плохо, на самом деле плохо. Делая что-то хорошо, им хорошо, но остановить не могут свою дурную деятельность. Тогда какой выход? Они прибегают к религии за искуплением, чтобы можно было грешить и очищаться, грешить и очищаться. Другого выхода нет. Не то, что они злоумышленники, но они просто падшие люди, говорится, не способные остановить грех. Но об этом спрашивает Махарадж Парикшит Шукадева Госвами. Как же на самом деле остановить эту греховную деятельность? Вот в чем вопрос. Это серьезный вопрос. Это можно задать сейчас вопрос любому человеку, любому родителю, любому учителю, любому политику. И никто не знает, священнику, никто не знает ответ на этот вопрос. Может быть, кроме того, что уйти в монастырь, и тогда ты там не грешишь в обществе, ты грешишь там у себя в келье, в уме там, или как-то еще, но это твоя проблема просто. Ты изолировал себя, либо в тюрьме, либо в келью. Изоляция, самоизоляция. Нет другого способа. Поэтому духовная жизнь для них – это как изоляция. Если ты будешь изолирован, ты не будешь грешить, не будешь греховным, так сказать. Если ты в обществе людей, ты все равно будешь грешником, никуда не денешься. Вот такие побуждения языка, желудка, гениталии, ума, речи и гнева. Такая сила в них. Там. Значит, суббота – лучший день для покаяния. А воскресенье, конечно, нужно как-то отметить это. Так, так, так. Расслабиться надо. Да. В понедельник грешить, не грешить несложно. Вот в воскресенье сложно не грешить. Выходной день самый опасный. Или праздники, Нового года, допустим. Ну как? Ну невозможно. Даже праздник. Такое представление у людей. Истинное искупление подразумевает обретение истинного знания, для чего существует общепринятый метод. Тому, кто соблюдает правила гигиены, никакие болезни не страшны. Чтобы возродить в себе истинное знание, необходимо пройти подготовку, следуя определенным принципам. Такая систематическая подготовка называется тапасией. То есть, кто сейчас из людей практикует тапасию? Никто. Нет практики. А пробовать возможно. Это возможно. Но не практикуют, не делают этого. Так же, как от любой болезни есть лекарство, говорится в Аюрведе, от любой. Нет такого заболевания, от которого бы не было лекарства, но люди не знают лекарства. Главное лекарство – это тапасия. Тапасия речи, ума и тела. В Гите так описывается, здесь развернуто описывается. Это главное лекарство от всех проблем. Итак, это общепринятый метод. Можно постепенно возвыситься до истинного знания или сознания Кришны, совершая аскезу, храня целомудрие, брахмачарию. Значит, первое – аскеза. Второе – брахмачария. Обуздание ума и чувств – это третье. Жертвуя свои богатства – четвертое – на благие цели. Говоря только правду – пятое. Соблюдая чистоту – шестое. И упражняясь в йога-аснах – 7 пунктов. Отметили? Ну, тогда вам не повезло, что как же будете практиковаться. Тогда вам придется остаться на уровне Гаудаса. Видите, нужны знания. Если мы не усвоим, мы не сможем ничего сделать. Кажется легко, когда нам говорят, вот делай это, делай это, делай это. Вот, а если никто не скажет, мы не знаем, что делать. Вот в таком положении мы сейчас оказались с вами. Значит, еще раз повторяю, это последний раз. Тот, кто не успел, уже Госвами, конечно, никак. Значит, первое. совершать аскезу, первое. Второе, хранить целомудрие брахмачарию. Третье, обуздывать ум и чувства. Значит, первые три совершаются к телу, да? То есть относятся к телу. Аскеза, целомудрие, ум и чувства. Четвертое, жертвовать богатство на благие цели, на благие цели. Говорить только правду. Это уже деятельность тут описывается. Если первые три это относятся к уму и чувствам, то эта группа относится к деятельности. Говорить правду – это деятельность. Соблюдая чистоту и упражняясь в йога-асанах. Семь получается. Три относятся к тонкому телу и четыре относятся к нашим поступкам. Вот такие аскезы. Упражняться в йога-асанах. Отметили. Однако, это не все. Тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости обуздывать ум с помощью методов мистической йоги. Это другой метод. Если мы уже общаемся с чистым преданным, у нас другой метод будет. Вот этот труден будет, не подходит. При помощи йоги сейчас очень-очень сложно обуздать ум и чувства. Если выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется человек от необходимости обуздывать ум с помощью методов мистической йоги. Он легко достигает того же результата, просто следуя регулирующим принципам сознания Кришны. Воздерживаясь от недозволенных половых отношений, а также от мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих средств. И служа Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Это вот то, что нам дано как практика. Это мы получаем от преданных. От непреданных, значит, первые семь пунктов. От преданных вот эти пункты. Четыре принципа и служение. Включая воспевание святых имен, слушая Шримад Бхагаватам и так далее. Есть, как бы, отличаются способы контроля чувств. Тут описывается, будет два способа контроля чувств. И как это делают йоги-имперсоналисты, как это делают преданные, будут отличаться, как они контролируют чувства. Задача одна и та же у них – контролировать, но методы разные. Этот несложный метод рекомендован Шрила Рупа Госвами. Прежде всего, следует научиться контролировать свою речь. Значит, вы отметили, какая две аналогии с прайс-читой, согласно тексту, отметили, да? Купание слона дается здесь пример в комментарии, бесполезной прайс-читы, и надеяться на очистительную силу молитвы, грешить, надеясь на очистительную силу молитвы или мантры, как в христианском мире происходит, или у нас, неважно где, если так, преданный настроен. Это бесполезная прайс-чита, говорится. Она не приводит к бхакти. Значит, почему религия не приводит к бхакти? Она должна привести к бхакти. Почему не приводит к бхакти? Потому что люди не могут остановить греховную деятельность. Вот в чем причина. Они прибегают к прайс-чите, но потом снова делают то же самое, поэтому нет результата. Итак, речь. Каждый из нас наделен даром речи. Так? Правда? Но я вам скажу одну вещь, что не все это замечают. Не замечают те, кто неправильно использует свою речь. Когда им скажут, ну, ты сейчас что сказал? Ну, просто сказал и все. А тогда помнишь, что ты говорил? Да нет, я уже не помню, а что я правда такое говорю? То есть они не понимают, что у них есть дар речи, что это деятельность имеется в виду. Это деятельность. Это приравнивается к деятельности уже. Речь – это аппарат деятельности. Язык – это также орган вкуса, восприятия чувств. Но речь – это уже орган деятельности. Любая деятельность начинается именно с речи. Когда мы уже обсуждаем что-то, начинается уже как таковая конкретная деятельность. Толчки начинаются. Язык побуждает это делать. Поэтому язык создает нашу жизнь при помощи вот этой речи. создает отношения с окружающими людьми, а от этих отношений зависят следующие поступки и так далее. С языка начинается все. Это дар речи. Тут написано «дар речи», потому что речи нет у животных. Ну, есть свой язык, мы говорим, но речи нет, такое понятие, как речи нет. Это дар. Этот дар вложен в человеческую форму жизни, ребенок подрастает и начинает сам говорить. Это дар именно. Его никто не учит говорить. Нет, это именно дар. Дар природы свыше. Одна из мистических таинственных вещей. Как это происходит, никто не знает. Каким-то чудом ребенок понимает смысл слов, осознает их. При первой же возможности все мы начинаем говорить, как только появляется возможность. Но если мы говорим не о сознании Кришны, то темой наших разговоров становится всякая чепуха. Ну, поймите, это Госвами рассуждает. Тут не спорьте, мы же сказали, что это для Госвами, верно, условились? Так что терпите. Если вы Госвами, вы сразу поймете, это правда, все остальное чепуха. Если вы не Госвами, будете спорить, ну почему чепуха? Разве об этом не нужно поговорить, то вам не нужно поговорить, о всем не нужно поговорить? Это другая позиция. Может быть и нужно для кого-то говорить, но это уже не Госвами. Госвами не говорит на тему. А если даже и говорит, или участвует, или слышит, он понимает, что это чепуха. Немножко чепухи иногда может как компромисс сделать. Это Госвами, сознание Госвами. Поэтому здесь Прабхупада говорит, если не о Кришне, то остальное чепуха. Все просто. Подобно квакающей в поле лягушке, каждый, у кого есть язык, стремится говорить, даже если ему нечего сказать, кроме откровенного вздора. Согласитесь, много лишнего мы говорим. Много лишнего говорим. Даже если не нужно говорить, иногда мы говорим то, что и не нужно. То, что нам счастье и пользы не принесет ни себе, ни другим. А вот такая сила языка. Джихва. Джива пели решает шагуре, да. Язык это самое как раз сильное чувство всех, которые тянет нас в ад, говорится. К несчастью. Квака, лягушка фактически зовет змею. Она не знает об этом. Но змея слышит ее, в чем дело. Она слышит кваканье лягушки. Понимает это как призыв съесть ее. Она так это слышит. «Приди и съешь меня». Вот что означает в переводе кваканье лягушки. Вот теперь мы знаем немножко язык. Хотя она имеет в виду другое, конечно же. Но другое оказывается чепухой. По факту происходит именно как раз это самое. Она квакает, чтобы привлечь партнера. Это весеннее у них возбуждение. У них гвалт стоит там просто. Такой хор, что уснуть невозможно. В Казахстане мы на ферме слышим это по весне. Спать никто не может. Шум, ну невероятный стоит всю ночь. В это время змеи очень активизируются на этот звук. Они очень сыты в это время очень. Но хотя тем самым она призывает свою смерть. Лягушка все равно не умолкает. Болтовня материалистичных людей, философов майявади, имперсоналистов, подобна кваканью лягушек. Они всегда несут вздор, тем самым призывая свою смерть. Однако контроль речи не подразумевает обета молчания, внешний метод Мауна. Как о том думают философы майявади? Ну, кто-то может сразу спросить, а погодите, мы говорим о Кришне, хорошо, но разве мы не умираем? Разве мы не призываем свою смерть? Нет. Не коснется смерть того, кто говорит о Кришне. Так буквально говорится в шастрах. Вы не умрете. Что при помощи речи и слушания вы осознаете, что вы душа, бессмертная душа. Вы никогда не умрете. Вы увидите себя. Ну, вот это язык. Это свойство языка. Все автоматически то, что мы произносим, попадает в уши наши и того, кто рядом. Автоматически это происходит. Механизм срабатывает автоматически. Звук создаст образ. Неважно, согласны вы, не согласны, ум отреагирует все равно. И в картотеку откладывается. Услышано. Галочка поставлена. Всплывет рано или поздно. в сочетании с другими вещами, неважно как, так мы получаем вот этот наш внутренний мир ума. Как пыль, накопленную многими-многими жизнями, покрывающей зеркало, говорится. Точно так же. В зеркало, покрытое пылью, себя почти не видно. Видно именно пыль. Такую матовую поверхность мы видим. Такое смутное состояние ума, когда много всего, но ничего не понятно, нет никакой ясности. Такая, как бы некая такая прострация ума. И так это речь создается. Поэтому Маунам, философу Майявади, буквально, соблюдение обета молчания в течение какого-то времени может казаться благотворным, но в конечном счете оно ничего не даст. Говоря о контроле речи, Шрила Рупа Госвами имеет в виду позитивный метод Кришна-катхи, в котором дар речи задействован в прославлении Верховного Господа Шри Кришны. Язык можно использовать для того, чтобы прославлять имя, образ, качество и развлечение Господа. Значит, язык дан, нужно его правильно использовать. Майявади говорят, нужно просто замолчать. Язык не нужен. Не нужен. Желудок не нужен. Гениталии не нужны. Тело не нужно. Что делать с этим? Как же практически быть? Только ум нужен, они говорят. Нужно помнить Веданта Сутру, нужно быть философом. Очень сложная практика. Над проповедниками Кришна Катхи не властна смерть. Вот почему так важно научиться контролировать речь. С беспокойством и неустойчивостью ума, мана, вега можно совладать, если сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Так, и так это у нас было. Контроль языка, речи, вернее, речи. Значит, как Майявади контролирует язык, речь?
Молчание.
А как преданные контролируют язык? О, вы все сразу, я уже забыла, вы все усвоили. Теперь контроль ума. Причины возбуждения ума – желание. Желание, причина желания. Какие? Ну, три момента отметьте, какие желания побуждают ум, возбуждают ум. Лабха – это выгода. Лабха – выгода. Желание выгоды. Пуджа – желание славы. И пратиштха – признание, желание выделиться. Пратиштха. Лабха, пуджа, пратиштха. Вот эти желания влияют на ум. Это мана вега. Кришна сурья сама маяха витхакара, антхакара. Аган Кришна таган найи майра аттикара. Кришна подобен солнцу майя тьме. Там, где сияет солнце, нет места тьме. Подобно этому, когда наш ум занят Кришной, влияние майя не в силах нарушить его покой. Изгоняя из ума, как учит йога, все материальные мысли, мы ничего не добьемся. Пытаться создать в уме вакуум противоестественно. Вам все равно не удастся сохранить этот вакуум. Однако, постоянно размышляя о Кришне о том, как лучше служить Ему, вы без труда сможете управлять своим умом. И это пример солнца и тьмы. Если солнце присутствует, тьма не может. Там же присутствует невозможно. Ведь Кришна, он подобен солнцу. Вот Кришна Катха. Аналогичным образом можно управлять и гневом, кротха вегом. Аналогичным образом гнев. Полностью подавить гнев невозможно. Часто преданные спрашивают об этом, верно? Что быть с гневом? Как в семье полно гнева, раздражения, на работе гнев, что чувство раздражения, неудовлетворения, вот гнев сопутствует нашей жизни часто очень. Можно сказать, что постоянно какое-то есть неудовлетворение у человека обычного. То есть такой как бы тлеющая форма гнева. Иногда вспышки гнева бывают большие, иногда взрывы гнева бывают. Иногда на этой почве даже бывают нарушения психики, когда слишком много гнева и постоянно нарушается психика. Это гнев. Контролировать его невозможно, здесь говорится. А полностью подавить. Однако, обращая его против тех, кто поносит Господа или преданных его, мы контролируем свой гнев в сознании Кришны. Видите, как легко. И естественно. Найдите Джагая Мадхая какого-нибудь и весь гнев на них выпускайте. Ни на жену, ни на детей, ни на преданных, ни на подчиненных или начальника на работе. Найдите богохульников. И вот на них выплескивайте весь свой гнев. Когда два негодяя, братья Джагая Мадхая, оскорбили и ударили Нитянанду Прабу, Господь Чайтанья Махапрабху пришел в ярость. Тринатапи Суничина, Тара Иваса Хишнана говорит, Господь Чайтанья, в Шикшаштаке, нужно быть смирение травы и терпеливее дерева. Почему? Почему же в таком случае Господь разгневался? Спросите вы. Дело в том, что мы должны быть готовы терпеть любые оскорбления в свой адрес. Но когда поносят Кришну или его чистого преданного, истинный преданный приходит в ярость и испепеляет гневом обидчиков. Это такая отдушина, знаете. Рекомендую. Если видите какие-то оскорбители, ой, скажите что-нибудь такое в гневе. Защищайте преданных, защищайте движение. Очень хорошо. Дело в том, что мы должны быть, да, готовы терпеть, но в адрес чисто преданного или Кришны не терпим. От кротхи, гнева, невозможно избавиться, однако его можно правильно использовать. Именно гнев побудил Ханумана поджечь Ланку. Вот пример, Хануман сжег целый город Раваны в гневе. Он схитрил, он знал, что Рамачандра не одобрит, если он нападет на Ланку. Он будет против, ему не понравится это. Вот. Прежде всего, это долг был Господа Рамы сражаться с Раваной. И также нужно контролировать чувства, он сказал бы Хануману. Ты ведешь себя как хулиган, разбойник. Если нападать, то нужно военные действия, есть культура, ведение войны и прочее, вызов бросить, а вот так вот напасть, теракт совершить. Господь Рамачандра бы не одобрил, поэтому Хануман схитрил, он так устроил, что Равана поджег ему хвост. Спровоцировал это. Очень умный. Равана недооценил, знаете, как эта обезьяна глупая, недооценил его. Ну, как его наказать? Ну, хвост у обезьяны, конечно, самая важная часть тела, ну, вот подождите, хвост отпустите. Ну, Хануман только этого и ждал. И с этим хвостом он бегал по всей Ланке и кричал, что он горит, 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 жаловался, хотя огонь не действовал на Ханумана, были все благословения полубогов, а стихии не действовали на него. И этот хвост сувал как бы случайно туда-сюда, он же мотается, говорит, хвост, я же не могу управлять хвостом. Гневом могу, хвостом не могу управлять. И Ланка вся сгорела. Так он сказал, ну так случилось, дорогой Господь. Мне хвост подожгли, я стал бегать по крышам, ну и пожар. Господь Рам все понял, конечно, этот разум Ханумана. Но здесь говорится, он правильно использовал свой гнев. Представьте, сколько было гнева у Ханумана, чтобы сжечь целую Ланку. Хватило. Ладно, поджег бы один дом, дворец Раваны. Всю Ланку испепелил. Там золото текло рекой просто. Именно гнев побудил Ханумана поджечь Ланку. Все его почитают как великого преданного Господа Рамачандры. Это значит, что он нашел своему гневу верное применение. Другой пример Арджуна. Он не хочет принимать, не хотел принимать участие в сражении, но Кришна разжигал его гнев. Ты должен сражаться. Сражаться, не испытывая гнева, невозможно. Однако гнев можно обуздать, если использовать его в служении Господу. Вот это важный момент, подумайте, как это сделать. У всех есть гнев, значит, все должны стать проповедниками. Это проповедь, это и есть гнев. Что, вопросы? Ну, давай.
Я не очень понимаю. Я думала, что гнев – это одна из анартх, и когда человек очищается, нет гнева.
Тело – это анартха целиком. Если ты используешь служение Кришне, артха, достигаешь артхи. Если целиком занимаешь тело садни Кришны, это артха. Если не занимаешь служение Кришны, анартха. И все остальное такой же принцип. Гнев ли это, речь ли это, деньги ли это, что бы то ни было. Все это анартха, если мы не занимаем служение Кришне. Все это анартха. Например, вы видите, как ведут себя дети. Вы же постоянно гневаетесь. Взять школьного учителя. Он знает, стоит ему только выйти. Они всегда разгневанные. Но как они используют гнев? Обучая. Это профессия. Гневаться. Их профессия гневаться, по сути дела. Проповедник тоже, его главная роль гневаться. В виде невежества в этом мире. Но как он использует? В проповеди, в том, чтобы распространять знания, чтобы разбивать невежество. Это артха. Да? Понятно? Я до сих пор думаю, что это плохо. Я думаю, что проповедь должна быть такая мягкая, без гнева, такая добрая, успокаивающая.
Что они как бы снаружи гневаются, а внутри у них нет этого гнева.
Как нету? Я на себе знаю постоянно. Готов убить материалистов. Ой-ой-ой. Как посмотрю, что они делают, как только услышат. Боже мой, вообще. В ад все пойдут. Ну, иногда страшные вещи они же творят, эти люди, очень невероятные вещи. Ну что, то, конечно, гнев, а как вы будете это спокойно воспринимать, что ли? Ну, тогда вы неадекватны. Как же вы оцените, как же сила вашей проповеди, от чего будет зависеть? От оценки должна зависеть окружающего мира, от этой оценки. Как Прабхупада гневался, когда слышал Майявади, у него губы тряслись вот так вот. Ну, в ярость впадал просто, когда слышал Майявади. Поэтому не имитируйте эти вещи, что гнева как будто у меня нет. Можно, я знаю это искусство имитировать. Некоторые преданные, они играют, пытаются стать чистыми преданными, имитируют, что гнева нет, хоть такие спокойные, но это имперсонализм будет. Бездушие, равнодушие развивается так. Это очень-очень плохо. Это также жизненная сила, это наша природа, гнев. Вот, нужно просто знать, как использовать эти вещи. Вот о чем Рупа Госвами здесь говорит. Почему нужно учиться у чистых преданных, не у Майявади. Итак, контроль гнева. Все понятно, да? Хорошо. И пример из Бхагавад-гиты. Там речь идет... Процесс развития гнева. Первое, можете отмечать, как Бхагавад-гите это Кришна объясняет. Первое, созерцание объектов чувств. Это начало провокации. Гнев развивается с созерцания объектов чувств. То есть чего-то, ну, благоприятного, хорошего можно созерцать объекты чувств, там красиво или некрасиво, или находить какие-то вещи приятные для глаз, в магазине, на улице, в природе, дома, где бы то ни было. Сначала созерцают объекты чувств. Это начало проблемы. Просто смотрю уже, ничего не делаю плохого. Созерцание. Второе, привязанность к ним. Почему всем нравятся одни и те же вещи? Почему всем нравятся именно красивые женщины? Некрасивые не нравятся. Вот проблема. Одна и та же красивая женщина может нравиться сразу многим мужчинам. Вот проблема в чем. Они же созерцают. А потом выясняется, что привязанность возникает к этим объектам чувств. Сразу у нескольких человек или у целого общества возникает привязанность к богатству, к большому дому, к большой зарплате. Это созерцание объекта чувств навевает эту привязанность. И затем третье. Желание обладать ими. Вожделение. Все хотят этих вещей. И начинается... Неудовлетворенное вожделение порождает гнев. На всех не хватает, называется. На всех не хватает. Нужно опережать, нужно бороться, нужно применять свой разум, как выиграть свою удачу в этом мире. Это все делается с гневом, с раздражением, с оскорблениями, нередко с убийствами даже за собственность. Это в Гите описывается. Вот так гнев формируется. Содержится объекты чувств. Поэтому культура вайшнавов такая. Предотвратить гнев легче, чем погасить. Вайшнавы знают этот опыт. Когда он уже проявился, очень сложно с ним что-то сделать. Гнев невозможно победить с помощью гнева. Силу силой. Его просто не следует принимать всерьез. Гнев не принимается всерьез. Если какой-то человек в гневе что-то наговорил вам плохого, не принимайте это всерьез никогда. Это глупо. Одна глупость порождает другую глупость, видите? Один человек в гневе, который не может себя контролировать, чувство, истерика с ним какая-то, он начинает нести всякую чушь, иногда плохие слова говорить, а вы это принимаете всерьез, это другой глупец. Если больной иногда... Больной, когда ему делают операцию, болезненную, начинает сильно ругать врача, кричать на него. Но врач же не замечает внимания. Он не должен быть таким глупцом. Поэтому вот эти вот обиды вот на этой почве, это очередная глупость. Всерьез принимать не нужно гнев, так говорится. Контроль побуждения языка, контроль побуждения желудка, удара вегом, джихва вегом и удара вегом. Угу. Для языка, как для речи мы уже сказали, это Кришна Катха, а для языка, как органа восприятия, принимать Кришна Прасад. Ну, поститься, праздничные дни Джанмаштами, Кадыши, и все, все просто. Прасад контролирует язык сам по себе. Что касается желудка, есть рекомендации Шрилы Прабхупады. Отметьте. 1/2 твердая пища желудка. Половина желудка твердой пищи заполняете. 1/4 жидкостью. 1/4 воздух остается. Все, это здоровье. Хорошее здоровье значит. Без воздуха не горит огонь. В этом как бы суть. Если переполняется желудок, будет страдать пищеварение рано или поздно. Этим страдают почти все преданные. Они думают, ну просад же, ну все, ешь сколько хочешь. Но это только в воскресные дни или в пиры, или в праздники. А в обычные дни, следуйте этому правилу, будет хорошее здоровье все. 1/2 желудка, значит, отмерьте, пожалуйста. Не знаю, правда, как отмерить. Пол желудка нужно ровно отмерить. Можно сделать так. Время пира вы едите максимально, так? Вот эту пищу делите пополам. Это будет, ну, обычно, даже больше еще, потому что он еще растягивается, желудок же, верно? Сколько? Горсть? Вот в одной горсти или в двух? В одной? О, Боже мой. А, в двух, видишь? Вот так вот. Вот это ваша порция. Объем. С горочкой или без горочки? Но сначала с горочкой. Потом сами увидите, что и без горочки. Со временем научитесь без горочки есть. Вот две пригоршня риса, дала, овощей, вот то, что умещается. Нет, воздух отдельная порция. Есть первое, второе, третье. Это первое. Второе, значит, вода. 1/4, значит, еще пополам этого воды. Жидкости. Жидкости мы выпиваем так. И воздух, все, что остается там. Запомнили, да? Иначе мы не усвоим первый стик, если не отмерим все это. И контроль побуждений гениталий. Вот послушайте, способ контроля. Брак, заключенный с целью зачатия соединяющих Кришну детей и сосредоточенность на Кришне, саду, санга. Вот это способ контроля гениталий. Брак и саду, санга. Общение. Семейные люди, материалисты, они общаются с другими семьями, естественно. Гости тоже. Но о чем они там говорят иногда, когда остаются мужчины наедине, женщины наедине? Они часто говорят о своих интимных отношениях друг с другом. Вот в чем проблема. Очень любят эти темы обсуждать, когда нет женщин, мужчин. А сейчас уже вместе все, мне кажется, сейчас культура еще ниже упала. Они обсуждают эти темы, тонкости. Так невозможно контролировать гениталии. Саду-санга, брак. Брак, естественно, для этого предназначен уже. Если исключить разводы, все будут госвами. В сознании Кришны, я имею в виду, в сознании Кришны. Без сознания Кришны мы даже не говорим об этом. Разводы невозможно остановить. Не пытайтесь это критиковать как-то, влиять. Это невозможно, потому что люди не на духовной платформе. Они не смогут укротить свое вожделение, язык, желудок. Не могут. Поэтому мы не можем от них требовать, нужно сострадание просто к ним иметь. Они больны материальной болезнью, но преданные, кто именно культивирует жизнь госвами, контроля чувств, мы все с вами, должны знать, что брак – это очень хорошее, лучшее средство контролировать, научиться контролю гениталий. Здесь говорится как? Семья уже для этого предназначена. Но одно условие – разводов не существует. Нужно следовать нашим обетам. Так все станут госвами. Еще есть дополнение. – Здесь говорится, как быть брахмачарием, который целибат принимают. Действия, запрещенные для брахмачариев. Здесь будет несколько пунктов. Можно записать. Первое. Что запрещено? Смаранам запрещен и киртанам запрещен. Имеется в виду думать о женщинах, говорить о женщинах, о сексуальных отношениях. Это называется смаранам, киртанам. Думание о женщинах. И киртанам говорить о сексуальных отношениях. Третье, кел называется. Флиртовать с женщинами. Прекшанам. Смотреть на женщин с вожделением. Гухья башанам. Разговаривать с женщиной наедине. Санкалпа. Принять решение вступить в интимные отношения. Принять решение. Это запрещено. Вступить в интимные отношения. Адхьявасая. Прилагать усилия ради сексуальной жизни. Крия неврити. Заниматься сексом. Вот эти пункты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так? Это для тех, кто целибат принимает. Полное брахмачарие. Это хорошо. Это очень хорошо принять целибат, кто может это делать. Лучший способ. Для духовного развития целибат лучший способ. Поэтому это можно стараться культивировать, практиковать, освоить полностью. Ум будет очень уравновешенный, сосредоточенный на высших идеалах. Это очень момент такой, серьезный, важный момент. Всякий раз, когда ум человека опускается на уровень секса, он сильно-сильно оскверняется. Всякий раз. Даже в мыслях. Очень плотный контакт непосредственно с духовной страстью. Как бы обжигающий эффект имеет такой. Это непосредственно контакт со страстью. Раз обжегся, два получил ожог, три, в конце концов мы должны принять решение. Не трогать больше эти объекты. Эта гуна очень опасна. И Рупа Госвами говорит об этом. Есть грехасха ашрам, считается лучше ашрам по этой причине. Что там, тем не менее, допускаются интимные отношения, но греха из себя не представляют. Что начинаются дети, то есть для семейной жизни Предназначен секс, так, безусловно, это также одна из скрепляющих семейную жизнь. Мы видим это, что есть семьи, которые не могут соблюдать целибат. Почему? Потому что разваливается семья. По этой причине. Что происходит? Начинают чувствовать раздражение к своей жене, мужчины, соблюдающие целибат. И другие женщины начинают нравиться. Вот что происходит. Это опасно. Поэтому, говорится, жена должна быть на этот случай. Вот иди к ней. Это в рамках семьи делается, не нарушает общественного как бы, порядка, нравственности, этикета и прочих вещей. И когда рождаются дети, как правило, они рождаются в каждой семье, они берут на себя львиную долю внимания сразу же, отвлекают ум от этих отношений. Я уже не могу удовлетворять все ложное эго только с женой или она с мужем. Все, тут появляется третье лицо, которому нет никакого вожделения. Вы должны исполнять все его желания, вы должны полностью сосредоточиться на этом, и начинается процесс данной природой. Брак, это брак называется. И грехастха, чем больше у него детей, тем более благочестив считается грехастха. Тем более чист он считается грехастха. Для него это благоприятно, это его прославляет, когда у него много детей, большая семья. И дети, если хорошие, он вообще имеет славу большую, этот человек, и успех в жизни. Итак, здесь, видите, быть госвами означает иногда означает жениться. В этом смысле, для контроля чувств. Понимаете, да, о чем я говорю? Не титул госвами, а по факту. Какой толк быть брамачарием, который смотрит на женщины, планирует сексуальные отношения и тогда завидует грехастхам и прочие вещи. Лучше стать госвами, приняв семейный образ жизни. Это что касается... Восемь пунктов для брамачарьев, которые соблюдают целибат. Мы медленно идем. Не знаю, как мы будем успевать. И здесь Шрила Прабхупада приводит анализ этого стиха из... комментариев Бхагаватам Сарасвати Манувритти. Тут мы быстро пройдем. Из-за отождествления с материей развиваются желания. Первое желание речи. Из-за отождествления с материей развиваются желания речи. Это бессмысленные речи философов и персоналистов в Майявади. Пустая болтовня тех, кто занят кармической деятельностью карма-канды. Разговоры материалистов, желающих неограниченно наслаждаться жизнью. Создание бесполезной мирской литературы. Это что касается речи, примеры. Вот отождествление с материей, видите, сколько возможностей использовать речь в материальном мире. Второе. Развиваются желания ума. Аверодха, вритти, неограниченная привязанность. Привязанность в майаваде к философии, гьяни, вера карма в ваде, в плоды своего труда, карми, вера человека в планы, основанные на материальных желаниях, материалисты, прожектеры, веродха, юкта, кротха, гнев, который порожден разочарованием. Да, гнев, порожденный разочарованием, это тело, язык, желудок, гениталии. И предосудительные незаконные, дозволенные законные. Язык, желудок и гениталии взаимосвязаны и находятся на одной линии. Контроль чувств начинается с языка, который является самым ненасытным и неукротимым. Человек должен научиться прославлять Господа, вкушая до полного удовлетворения просад, который он по своей милости посылает. Контролируя язык, можно не идти на поводу чувств. Но только одно «но». Нужно готовить просад по-настоящему. Это отдельная тема, но она очень важна, эта тема. Если пренебрегать этой практикой, приготовление просада ослабнет контроль языка. Хочется что-то еще. Как иногда говорят, вот ребенок хочет конфеты из магазина, вот требует покупать, не покупать, что делать. Но если вы хорошо готовите просад дома, квалифицированно, он забудет про конфеты в магазине. Это правда. Люди приезжают в Джаганатхапури со всех частей мира, чтобы попробовать просад просто. То есть стандарты такие приготовления. Повышайте свои стандарты приготовления. Просад будет иметь ощутимое могущество. Это правда, что язык контролируется просадом? Есть, описывается даже 6 вкусов, раз, ощущаемых языком. Все знают, да, 6 этих вкусов? Знаете? Говорите. Сладкий, вяжущий, кислый, горький, соленый и острый. Все знаем хорошо. Аюрведу хорошо знаем. И пища в трех гунах описывается, тоже знаем. Гуни невежества, гуни страсти, гуни добродетели. Каждый может объяснить это. А пища предложена Господу вне гун природы. Не в сатве даже находится. Примеры потакания желаниям языка и желудка, используя просад уже. Как можно на просаде наслаждать язык и чувство, и желудок. Первое. Предлагать божеству изысканные блюда с мыслью о том, что сами сможем полакомиться ими. Как бы для Кришны, но я бы хотел от Кришны получить потом то-то и то-то. Второе. Принимать просад только потому, что он вкусен. А не вкусный, значит, уже не просад, не такой просад. Третье. Вкушать слишком много. Четвертое. Принимать приглашение богатого человека в расчете на то, что он вкусно кормит вас. Больной желудок – признак того, что человек не контролирует его побуждений. Итак, здесь еще одна цитата. «Не болтай, как это делают обычные люди, не слушай их разговоров, не ешь изысканных блюд и не носи роскошных нарядов». Мы должны заканчивать уже эту тему. И в заключение. В заключение тут тяжелый есть, тяжелый вывод очень. Даже не хочу читать в конце. Но такова программа, простите. Те, кто намерены дальше жить, а там точнее гнить в материальном мире, ради чувственных наслаждений, никогда не осознают Кришну. Им не помогут а. не собственные усилия, б. не настроение других людей, в. не коллективное обсуждение. Все бесполезно. То есть, если человек занял позицию Годаса, то все бесполезно. Вот с этого начинает предисловие Прабхупады. То есть эта книга для тех, кто занял позицию Госвами, для Госвами. Тогда она поможет. В другом случае не работает. Ну вот, мы прочитали первый текст. Что мы обсудим с вами несколько минут. 4 минуты на обсуждение. Байстан Сарасвати, когда ждал какого-то большого чиновника из правительства, он приказал нанять людей, чтобы ему приготовили мясные блюда. Ну, как гости его встречал, чтобы не чувствовал дискомфорта. Это что касается гостей, иногда мы учитываем их вкусы. Цель наша проповедь. Если мы просто готовили для них мясо и распространяли, это было бы нарушение принципа серьезным. Но с целью проповеди иногда на такие компромиссы идут даже ачарьи. Это цель проповеди. То есть гости, да, если они будут удовлетворены этим видом пищи, мы предложим Кришне эту пищу. Тогда они смогут как бы оценить нашу культуру лучше. Может быть так. Может быть так. И что Кришна любит также? Конечно, мы что-то любим, что-то готовим для языка, но мы должны также знать, что Кришна любит. Иногда готовят только для Кришны, как Махапрасад, допустим, да, именно для божеств. сладости для божеств. Значит, мы готовим по тому рецепту, который Кришна любит.
Там девушка возле стены очень хочет попробовать.
Так, так, кто там? Кто-то хотел? То же самое. Ага. Пожалуйста. То есть мы видим в себе какие-то недостатки, работаем над этим. Но если эти недостатки видим в других, что делать с другими людьми? Проповедовать. Когда мы видим проблемы, которые от нас исходят, мы работаем над собой, так? Когда мы видим, что проблемы возникают так от окружающих людей, мы им проповедуем. Если проблемы исходят независимо от меня и других людей, мы их терпим. Проповедь, поймите, проповедь это наша жизнь. Нельзя сказать, что проповедь отводится лишь какое-то время. Проповедь это суть нашей жизни. Мы всегда должны влиять на окружающий мир, иначе мир будет влиять на нас. Пока мы живы здесь. Всегда нужно проповедовать. Так или иначе говорить на возвышающие темы. Направлять ум вверх людей, которые нас окружают. Хотя бы до гуны благости, если они не служат ничего о Боге. Хотя бы таким образом. Иначе они будут влиять низшими гунами природы на нас. То есть тот, кто в гуне благости в этом мире, говорит, он наиболее устойчивое положение занимает, стоит на земле. Остальные люди стоят вообще на какой-то пирамиде, на каких-то искусственных подставках, что очень опасно. И какое это безопасное положение? Это проповедь, передача знаний. Здесь как бы слышно было в вопросе некое нетерпение, так? К окружающим людям. Надо работать над терпением. Если даже вы хотите направить умы преданных в какое-то новое русло духовное, потребуется минимум полгода усиленной проповеди, прежде чем умы будут поворачиваться в эту сторону. Это как Титаник развернуть, если большой корабль. Кажется, очень медленно. Хотя там большая работа идет, но кажется, очень медленно. Ум подобен такому Титанику. На себя посмотрите, то же самое. Мы очень постепенно, видите, меняемся, очень постепенно усваиваем что-то. Это состояние ума очень глубокое, крепкое. Это айсберг, который там глубоко-глубоко, это махина. Если вы хотите влиять на людей, серьезно изменить общество, то нужно принять статус госвами и проповедовать. Только таким путем. Уметь контролировать чувства, уметь терпеть, уметь почитать этих людей, уважать этих людей при этом, при всем, хотя у них есть недостатки. И благотворно влиять терпеливо всю свою жизнь. Это аскеза. Это аскеза. Но это путь. Здесь как раз об этом говорится. Контроль чувств ума. Контролируйте свой гнев, свое неудовлетворение окружающими проблемами. Легко сорваться. Быть неизменно добрым оставаться нужно. Это и есть контроль. В этом суть. Хорошо, мы продолжим через 15 минут. Как-то все очень быстро, да? Шила Прабхупада ки джай.